Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица. Православный взгляд на события в мире». В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе. Терновый венец Спасителя уцелел. За объятым огнем собором Парижской Богоматери следил весь мир. 22 апреля Православная Церковь чтит память святого мученика Евпсихия Кесарийского. Что мы знаем о его житии? Он верил, что должен рассказать людям о величии Творца, о красоте мира, о небе и земле, созданных Богом на радость людям. Марк Шагал, художник очарованной Библии. Тысячи фотографий и сотни видеороликов. В сети создали новый сайт по библейской археологии. По этим ступеням Христос взошел по пути на суд перед распятием. Впервые за 300 лет в Риме открыли мраморные ступени Святой лестницы. 15 апреля 2019 года навсегда останется в памяти парижан и всего мира. В одной из главных достопримечательностей Франции и символа мирового культурного наследия – соборе Парижской Богоматери – произошел пожар. Верхние уровни собора загорелись примерно в 18:50 по местному времени. При возгорании обрушился шпиль собора, была уничтожена часть кровли здания. Потушить огонь удалось только утром во вторник. Трагедия произошла в дни, когда католики отмечают Страстную Седмицу. Пока пожарные пытались спасти собор, сотни людей молились на улицах вокруг Нотр-Дам. Вместе с Францией из-за пожара скорбят миллионы людей по всей планете. Патриарх Московский всея Руси Кирилл направил послание архиепископу парижскому Мишелю Апети, в котором, в частности, говорится.
«Сопереживаю вам, всей пастве и всем, кому дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия. Возношу молитвы ко Господу, дабы Он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии».
Напомним, собор Парижской Богоматери, построенный в XIII веке, не только один из главных символов столицы Франции, но и место хранения важнейших святынь. Они почитаются как в католичестве, так и в православии. Это терновый венец Спасителя, часть животворящего креста Господня и гвоздь из креста. По последней информации, святыни не пострадали в пожаре, так как хранились в соборной ризнице.
Хочется выразить слова поддержки сегодня всему католическому миру, всем французам. Мы молимся и благодарим Бога, что великие святыни, хранившиеся в соборе, остались невредимыми.
Сочувствие французскому народу по поводу большой трагедии в связи с пожаром выразил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. В своем письме к послу Французской Республики в Украине госпоже Изабель Дюмон он сказал:
«Прошу принять наши соболезнования, а также искреннее пожелание, чтобы ваша страна не только отстроила и обновила этот величественный собор, но и продолжала обновляться духовно».
Собор Парижской Богоматери, построенный 850 лет назад, восстанавливать будут всем миром. В настоящее время все предметы искусства, находившиеся внутри собора, перевезли в ратушу Отель-де-Виль. Позднее, по данным СМИ, их планируют перенаправить в Лувр. Святые – это люди, жизнь которых является для нас примером веры, любви, добра и мудрости. Жития святых – это тот источник, к которому важно прикоснуться каждому верующему человеку. Когда мы читаем жития святых, мы осознаем, что все наши беды оказываются ничтожными по сравнению с теми, что претерпевали святые. Их пример веры может многому нас научить. 22 апреля Православная Церковь чтит память святого мученика Евпсихия Кесарийского. О его молитвенном подвиге подробнее расскажет Анатолий Басов.
Святой мученик Евпсихий родился в городе Кесарии Каппадокийской и получил христианское воспитание от своих знатных родителей. Во время царствования Юлиана Отступника святой Евпсихий вступил в христианский брак. В Кесарии тогда находился языческий храм богини Фортуны, очень почитаемой Юлианом Отступником. В то время, как шло брачное торжество Евпсихия, язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне.
Святой Евпсихий воспламенился ревностью о Господе, собрал народ и разрушил языческий храм. Он знал, что это неминуемо повлечет за собой кару. Святой Евпсихий роздал свое имение нищим и приготовился к мученическому подвигу. разъяренный император Юлиан обрушил свой гнев не только на святого Евпсихия, но и на все население этого города. Одних граждан он казнил, более почетных отправил в изгнание. Христианское духовенство было взято на военную службу, а у церквей отнято имущество.
Город был лишен названия Кесария, то есть царственный, и обращен в простое селение с прежним названием Маза, а жители обложены тяжелой данью. Император угрожал совсем уничтожить город, если жители вместо уничтоженного не построят новый языческий храм.
Святого Евпсихия Юлиан велел любыми мучениями принудить принести жертву идолам. В течение многих дней святого страдальца истязали на виселице, а также железными когтями. Но вера его была тверда, и судья отдал приказ усечь мученика мечом. В то время Юлиан, отправляясь в поход на персов, проходил через Каппадокию и приблизился к Кесарии.
Городу угрожала опасность, так как император намеревался разорить его до основания. Тогда архиепископ города, святитель Василий Великий, воздавая Юлиану честь как властителю, вышел ему навстречу и поднес 3 ячменных хлеба, какими питался сам.
Император велел оруженосцам взять хлебы, а святителю Василию дать горсть сена со словами: «Ты дал нам ячмень, скотскую пищу, получи же от нас сена». Святитель ответил: «Мы, царь, принесли тебе то, чем сами питаемся. Ты же дал нам пищу скотскую, ты насмехаешься над нами, ибо не можешь властью своей претворить сено в хлеб, естественную пищу человеческую». Юлиан гневно ответил: «Знай, что этим сеном я буду кормить тебя, когда возвращусь сюда из Персии. Я разорю этот город до основания и место его вспашу плугом и обращу в поле. Ибо мне известно, что это по твоему совету народ дерзнул разорить изображение и храм Фортуны».
После этого император продолжил путь. Но вскоре он погиб во время похода на персов. В 363 году он был убит святым великомучеником Меркурием. После его гибели христиане города Кесарии воздвигли прекрасную церковь над гробом святого Евпсихия и от его мощей получали помощь и исцеление.
Новый сайт по библейской археологии создали сотрудники Санкт-Петербургской духовной академии. На портале размещены описания 42 археологических объектов, 1350 фотографий, 247 видеороликов. Ресурс «Библейская археология» поможет разобраться во многих вопросах. Среди них, где было место крещения Иисуса Христа? Почему кладка платформы Храмовой горы в Иерусалиме действительно циклопична? Как сегодня выглядят археологические объекты, претендующие на признание их остатками Содома и Гоморры? На сайте также опубликованы электронные версии учебных пособий по библейской археологии Святой Земли, Малой Азии и Иордании. Они включают описание 42 археологических объектов. Все представленные на сайте фото и видеоматериалы сняты преподавателями и студентами кафедры во время обзорных археологических экспедиций. А теперь о некоторых публикациях, которые на этой неделе вы можете найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
–
Лествица – одно из самых известных христианских аскетических сочинений. Значимость этого текста настолько велика, что его автор, преподобный Иоанн, даже вошел в историю с прозванием «Лествичник». О том, почему церковь предлагает верующим читать эту книгу «Великий пост» и насколько рекомендации «Лествицы» актуальны для жителя современного мегаполиса, читайте на сайте православного журнала «Фома в Украине». Православная Украина каждый день сотрясается от новостей о захватах храмов. В чем состоят главные стереотипы, из-за которых раскольники считают себя вправе решать судьбу конкретных храмов и церкви в целом? Почему происходят все эти беззакония и что в этой ситуации делать нам, православным христианам? Разобраться в этом поможет публикация на сайте Союза православных журналистов. Неоязычество – не что иное, как секта. И увлечение неоязычеством приводит порой к весьма трагическим последствиям. Чем привлекают эти культы и почему пребывание в этих сектах и движениях пагубно сказывается на психике людей? Ответы ищите в публикации на сайте православие.ру. Вышла книга Гая Стага, в основе которой реальная история человека, дошедшего до Иерусалима пешком, легендарным путем древних паломников. Сегодня, когда люди видят мир из окна автомобиля, самолета или поезда, герой этой книги не побоялся пройти пешком всю Францию, Швейцарию, альпийские деревушки, Афон, Турцию, Сирию и Египет. Подробнее об этом факте читайте на сайте «Православие и мир». Про астрологию сегодня написано очень много. В православном мировоззрении астрология квалифицируется как оккультное учение. Почему церковь видит в ней опасность для спасения души? Размышления священника об астрологии как о доходном бизнесе вы найдете на сайте «Православная жизнь». Читайте и узнавайте больше. А о новых публикациях мы расскажем вам в следующем выпуске.
Мы продолжаем наш выпуск и далее в программе «Седмица». Он верил, что должен рассказать людям о величии Творца, о красоте мира, о небе и земле, созданных Богом на радость людям. Марк Шагал, художник очарованной Библии. По этим ступеням Христос взошел по пути на суд перед распятием. Впервые за 300 лет в Риме открыли мраморные ступени Святой Лестницы. С ранней юности я был очарован Библией. Мне всегда казалось и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать. Эти слова принадлежат Марку Шагалу, автору известной каждому картины «Над городом». В этом году исполняется 132 года со дня его рождения. О значении Библии в жизни и творчестве художника в нашем сюжете.
Марк Шагал – один из немногих художников, которые сформировали целую эпоху в искусстве. Трудно назвать человека, который хотя бы немного не слышал об этом художнике с невероятным воображением и уникальным видением своего места в живописи. Он был мудрым, как древние пророки, и сохранил до старости детский восторг перед жизнью. Его стиль до сих пор является предметом изучения и споров. Но сам художник был твердо уверен, что Бог поручил ему воспевать созданный им мир, и он никогда не изменял этому призванию, рано нашел свой язык и остался верен себе всю свою жизнь. Марк Шагал родился в 1887 году на окраине Витебска. Он получил традиционное для еврейских детей образование, изучал Тору, Талмуд и древнееврейский язык. В еврейских местечках искусство не особо жаловали, но мать Марка Шагала, видя его способности, отдала его учиться живописи ученику Ильи Репина и Гуди Пену. И Шагал со свойственным ему интересом стал изучать окружающую действительность, рисуя все, что видел вокруг. Его ранние работы хорошо передают быт Витебска и жизнь его жителей. Портреты отца, мытье ребенка, парикмахерская, ворота еврейского кладбища, ландыши на подоконнике, лес за окном. При этом привычные вещи и явления обретают под рукой художника иное, духовное измерение. В 19 лет Марк Шагал уехал в Петербург, и самые знаменитые художники признали в нем собрата по кисти. Спустя 4 года он попал уже в Париж, и здесь тоже оказывается в гуще художественной жизни. Его судьбу круто меняет революция.
В 1922 году Марк Шагал уехал из России, но до этого успел послужить в Витебске комиссаром искусств. И к первой годовщине октября так разукрасил город, что все были просто шокированы. На плакатах, которые несли демонстранты, были крылатые быки, белоснежные ангелы, райские птицы и обнявшиеся влюбленные. А все потому, что Марк Шагал понимал революцию как преодоление всего костного, тяжелого, отягощающего, в том числе и силы земного притяжения. Но новому начальству его искусство категорически не понравилось. И в своей книге «Моя жизнь» художник писал: «Начальство не понимало, почему корова зеленая, почему лошадь летает и какое отношение все это имеет к Марксу».
«С самой ранней юности я был очарован Библией», — говорил художник. «Мне всегда казалось и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать». Библия всегда служила для Марка Шагала не просто источником вдохновения, но и книгой книг, вмещающей весь мир, все сюжеты и истории, всю красоту и правду жизни. Его творчество глубоко проникнуто библейской поэзией. Даже когда он в молодости рисовал свою любимую жену, Беллу, или себя вместе с ней, летящим по небу, он мыслил это как отражение песни песней, где любовь поднимает влюбленных под облака и наполняет счастьем. Часто в его картинах и афортах мы видим древних библейских пророков, величественных и одновременно печальных в своей мудрости.
«Библейское послание» – именно так называется серия гравюр и рисунков, которые Марк Шагал начал делать еще в 30-е годы. Именно тогда парижский издатель заказал ему серию рисунков к Священному Писанию. К этой работе Марк Шагал отнесся очень серьезно и даже отправился в Израиль для того, чтобы самому пройтись по тем местам, которые описаны в книге книг. Работа не была закончена, потому что началась война. Но захваченный этой грандиозной темой, Марк Шагал вернулся к ней в 50-е годы и значительно расширил библейскую тематику.
Марк Шагал стал изображать библейских персонажей в стенописи, на витражах и в керамике. А в 1955 году издание Библии, проиллюстрированной Шагалом, увидело свет. В 60-х годах работы художника на библейские темы были выставлены в Париже. Они произвели огромное впечатление на публику. В 1973 году в Ницце торжественно был открыт музей работ Марка Шагала. Он получил название «Библейское послание». Можно сказать, что все творчество Шагала было библейским посланием миру. Художник верил, что должен рассказать людям о величии Творца и красоте мира, о любви и смерти, о небе и земле, созданных Богом на радость людям. В его пейзажах земля круглая и очень небольшая и уютная, а небо глубокое и бескрайнее. И среди местечка с маленькими покосившимися домиками высится Эйфелева башня. Это и Витебск, и Париж одновременно. Это Божий мир. Пейзажи Шагала написаны словно с птичьего, а вернее с ангельского полета. На многих картинах мы видим ангелов, летящих по небу, венчающих влюбленных или преподносящих цветы. Это мир, в котором небо и землю связывают небесные посланники Бога.
Но вовсе нельзя сказать, что Марк Шагал жил в нереальном мире, где существуют только ангелы, святые и влюбленные. Он очень остро реагировал на те события, которые происходили в 20 веке. Так, например, картина «Белое распятие» была написана художником как отклик на тему «Хрустальной ночи», когда в ночь с 9 на 10 октября 1938 года в Германии была устроена серия еврейских погромов.
Эта картина изображает распятого Христа, вокруг которого все, чем было наполнено трагическое столетие. «Белое распятие» и подобные ей картины до сих пор вызывают массу споров своей неординарностью. Да и для Шагала Христос – это образ того, кто берет на себя грехи мира, кто разделяет с нами наши скорби, тем самым скрепляя мир и не давая ему окончательно погибнуть. Часто в своих картинах Шагал изображает себя с палитрой и мольбертом, как бы подчеркивая, что художник – это свидетель или летописец, призванный запечатлеть этот мир во всем его многообразии. Но что бы он ни изображал, все это пронизано духом благоговения и благодарности Творцу за творение и за каждый миг жизни. Марк Шагал прожил без малого 100 лет. И практически до последнего дня его не покидало ощущение чуда жизни, происходящего с ним и вокруг него.
Впервые за 300 лет в Риме открыли мраморные ступени Святой Лестницы. Она считается той самой, которая вела к преторию Понтия Пилата в Иерусалиме. По ней Христос зашел по пути на суд перед распятием. Согласно христианской традиции, в 326 году лестницу привезла в Рим святая царица Елена, мать святого императора Константина Великого. В 1724 году папа римский Бенедикт XIII приказал покрыть все 28 ступеней Святой Лестницы древесиной для того, чтобы защитить мрамор. За предшествующие столетия они сильно износились. Перед размещением деревянного покрытия в нем были вырезаны небольшие квадраты, чтобы паломники могли дотянуться до мрамора. Также были сделаны стеклянные витрины, защищающие пятна, которые, как полагают, являются следами крови Христа. Отметим, что паломники, посещающие лестницу, должны подниматься по ней на коленях в знак благочестия и почтения. Ступени из белого мрамора, обшитые деревом, впервые за 300 лет открыли для почитания паломников. Открытыми они будут до 9 июня. Это была последняя информация выпуска. Поздравляю вас с вербным воскресеньем и прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Впереди самый главный праздник года для христиан – Светлое Христово Воскресение. Желаю подготовиться к нему достойно. До встречи!